Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас. Итак, начинается прямой эфир передачи «Отличная семья», и, как всегда, мы очень стараемся сделать тему сиротства понятной, открытой, доступной для того, чтобы многие, кто слушают наши эфиры, все-таки решали для себя вопрос вхождения в эту тему, не оставались равнодушными. Сегодня мы будем говорить о профилактике возвратов, и одной из важных причин, которую нужно знать, изучать, это мотивация. И мне очень приятно, что сегодня напротив меня вы можете не только слышать, но и видеть чудных и красивых, потрясающих женщин. Во-первых, это Светлана Качмар, психолог из ППП Жарова, приемная мама. Светлана, пожалуйста, расшифруй всем нам эту чудную аббревиатуру.
Добрый вечер. Это Институт семейных, просветительских и правовых программ.
Вот так. Итак, Светлана Качмар с нами. Света, мы тебя всегда рады видеть. Спасибо, что ты сегодня пришла. Светлана еще приемная мама, поэтому она будет сегодня говорить, исходя из своего личного опыта и тех людей, с которыми она также работает, встречается. И, конечно, Елизавета Матосова. Это семейный психолог, руководитель ШПР от благотворительного фонда «Арифметика добра». Елизавета, очень приятно.
Здравствуйте.
Что вы нас посетили, потому что «Арифметика добра», я бы сказала, практически прописалась у нас. Мы рады, на самом деле, всем, кто оттуда приходит. Елизавета, поэтому очень приятно,
нам
действительно.
Нам тоже очень приятно, что вы нас приглашаете, нам есть чем поделиться, поэтому мы с удовольствием к вам приходим.
Да, друзья, пожалуйста, понимаете, да, что у нас не телевидение, это радио, разговорное радио, а значит, можно общаться, значит, можно звонить, значит, можно высказывать свои позиции, свое мнение. Пожалуйста, делайте это. У нас несколько видов коммуникации, выберите то, что вам удобно. Во-первых, это телефон прямого эфира 8 800 333 1706, мы периодически будем его вам напоминать. Далее, у нас есть WhatsApp и Viber, кто пользуется этой коммуникацией, пожалуйста, +7 977 850 09 96. И, конечно, пожалуйста, присылайте свои сообщения прямо сейчас, пока вы нас слышите, видите, с удовольствием будем их зачитывать. Итак, еще раз скажу, что тема наша сегодняшняя – это мотивация в контексте профилактики возвратов. Я надеюсь, что мы что-то сможем вам сегодня дать. Какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте. Два замечательных специалиста и приемный родитель здесь, к вашим услугам. Итак, буквально через несколько секунд мы вернемся в студию, начнем нашу тему, а за микрофоном Татьяна Ваганова.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире. Вот здесь нам уже прислали сообщение, что тема очень актуальная, будем слушать. Так что вот нас уже слушают. Итак, профилактика возвратов. Вот, во-первых, почему мы решили обратиться к этой теме, мы как-то об этом уже говорили, потому что возвраты продолжаются, и они происходят, ну, интересными такими волнами. То мы видим, что некое наступает затишье, то снова как-то очень грустно происходит возвращение детей в детские дома. Люди не выдерживают. Вот нам нужно все-таки с этим разобраться и понять, почему же. Вот что можно сказать, нанести, так сказать, росчерком пера несколько маркерных таких значков, что важно знать, на что важно ориентироваться, чтобы не было возвратов?
Ну, давайте я отвечу, исходя из позиции все-таки преподавателя школы приемных родителей. Конечно, важно осознавать свою мотивацию, очень важно понимать риски своей мотивации. То есть не только зачем нам это надо, да, но и какие есть подводные камни. Очень важно понимать, какие есть ресурсы у семьи, какие есть возможности для расширения своих родительских компетенций, то есть намерение учиться, намерение перенимать опыт, быть открытым для сотрудничества. Ну и, пожалуй, важно понимать, что заранее некоторые важные вещи лучше бы изучить. Не в полевых условиях, да, а все-таки немножко теоретическую подготовку себе создать.
Так,
я хотела Елизавета. Бы да, присоединиться и дополнить, что можно подходить к профилактике возвратов с разных точек зрения, с разных позиций. И одна из таких всем достаточно известных – это когда мы оцениваем риски и ресурсы семьи, которые действительно пытаемся понять, насколько семья ресурсная и может справиться, и в чем мы можем помочь ей. Но очень важная, на мой взгляд, тема мотивации. И она ведет за собой то, какие требования будет предъявлять приемный родитель к своему ребенку. Это и ожидания от ребенка, и непосредственно требования. Потому что от того, какая мотивация, это как наша цель, когда мы, допустим, как пример, взять ребенка-подростка, чтобы дать ему образование, и из трудного ребенка дать ему светлое будущее. И тогда родитель нацеливается на обучение, и школа становится в приоритете, это становится превыше всего. И родители часто на этом несколько зацикливаются. И получается, что какие-то важные темы, как семейное просто даже проживание, какие-то мелкие радости, они уходят на второй план, потому что есть некая цель. И вот если мотивация дать ребенку светлое будущее, вариант, то здесь вот сгущаются краски, потому что, если, например, это ребенок-подросток, он точно совершенно сопротивляется этому, ему совершенно не нравится то, что от него требует учебы, потому что, в принципе, это не его ведущая деятельность в этот период времени, ему важно общение, ему важно отношения. И тогда родители становятся, просто сталкиваются с тупиковой ситуацией, потому что те ожидания, которые были, что они спасут и помогут ребенку, они не оправдываются. И раз они не оправдываются, то у родителей даже возникает такой вопрос: а тогда зачем? Тогда какой смысл? То есть берут ребенка как раз вот с определенной целью и действительно вкладываются в это, вкладываются всеми силами, и репетиторов нанимают, и дома занимаются, и уроки там спрашивают и требуют, и во все кружки и секции записывают. Но по факту, когда ребенок говорит: «Мне это не надо», это больной удар по самолюбию родительской, родительскому самолюбию, потому что вопрос, а что тогда я могу сделать для него, тогда в чем отличие, что вот он живет не в детском доме, а в семье, вот такие вопросы задают. Просто я занимаюсь сопровождением, в том числе, не только школу веду, и я с такими вопросами сталкивалась. То есть это такое разочарование и бессилие у родителей наступает, что вот здесь приходится искать как раз ресурсы, и ресурсы направлены на то, что какая вообще мотивация была. Если она не меняется, то очень сложно с этим справиться.
То есть вот смотрите, давайте мы сейчас, чтобы было понятно нашим слушателям, мотивация – это больше про себя.
Да. Да. Это то, зачем, что движет человеком.
Что движет мной в том или ином решении.
Да, это некая система мотивов, которые, кстати, могут быть совершенно противоречивые, которые ведут меня к определенной какой-то цели, моему желанию, моему видению ситуации. И здесь есть мотивация как открытая, достаточно известная людям, то есть которая декларируется.
Которые они могут понять и озвучить. Во всяком случае, надо. Данный момент.
Да. И есть скрытая мотивация, она, как правило, неосознанная. И вот здесь всегда самая большая сложность, как ее осознать. Но вот когда я веду школу приемных родителей, я всегда говорю о том, что самое важное – это осознанное принятие решения. То есть когда человек начинает осознавать, почему он это делает, для чего, а не просто следует там велению души и вот просто импульсу какому-то своему следует.
Например, у нас на передачах и в общении, кстати, знаете, я помню, было несколько таких историй именно с мотивациями, когда люди, с одной стороны, вот они соглашались, допустим, помочь подросткам, раз уж мы тоже как раз о них заговорили, и, скажем, у подростков, ну, у каждого своя история, там свои сложные ситуации, но, например, человек, когда ему лет 15-16, он не всегда, например, видит в значимом взрослом своего родителя и не хочет этого видеть. То есть он согласен, например, чтобы человек вошел в его жизнь, как-то ему помогал, но как родитель он его не воспринимает. А, допустим, у того же наставника, который, с одной стороны, да, он хочет что-то дать, вот чем-то помочь, через какое-то время появляется как раз внутри вот эта статусность родительская. То есть он считает вот себя родителем. И как бы с одной стороны, вот он согласен на иные правила игры, которые были озвучены, с другой стороны, это идет вразрез с каким-то внутренним ощущением, представлением, и я думаю, что здесь как раз может быть речь и о мотивации. Да, почему, например, или нет? Вот почему, например, удержаться тяжело в определенном отведенном статусе? Свет, может быть, ты вот как раз прокомментируешь. Ну,
собственно, для того и создавались в свое время школы приемных родителей, чтобы у потенциальных опекунов, например, было знание о том, что может быть и вот так, как Татьяна сейчас рассказала, что может не вырасти привязанность, подросток может хотеть совершенно другого, да, то есть знание возрастной психологии, например, очень облегчает понимание
некоторых
моментов.
Нет, понимаешь, она даже возникает, привязанность, но он просто относится к этому человеку как, ну, считая там, к другу, да.
Когда мы говорим о подростках и привязанности, это вообще очень сложная штука, потому что в эволюции подросток не должен никак привязанность демонстрировать, это не его задача. Привязанность в это время заменяется высшими чувствами у людей, да, дружбой, уважением, взаимным каким-то там, взаимной симпатией, всем остальным. Подросток, попадая в приемную семью, в очень интересной ситуации находится. С одной стороны, ему и надо бы врасти в эту семью, с другой стороны, биология шепчет, пора уже сепарироваться. Да, и поэтому у подростков, в которых вырастает эта привязанность, да, очень забавно все это происходит. Тут привязался, тут же начинает сепарироваться. Это, ну, просто вот буквально как кризис трех лет, но только вот в
понятно,
в
и к этому,
масштабе.
Естественно, надо быть готовым.
Естественно, да, родителю нужно понимать вообще механизм, как это происходит, и не ожидать, что 15-летний – это подросток. Я вот обратила внимание, например, в последнее время, читая тематические статьи, которые были написаны там 10 лет назад, даже там 6 лет назад, или слушая выступления многих известных психологов, они очень часто в своих выступлениях упоминают слово «малыш», «к вам придет маленький ребенок». Но реальность такова, что сейчас вообще у нас другой контингент, у нас другие дети, взрослые дети. Все, что подходило для малыша и младенца, не подходит для детей постарше. Поэтому здесь тоже важно понимать, что мы, с одной стороны, хотим, может быть, и выстроить отношения и дать то самое светлое будущее, но все пойдет немножко по-другому, иногда не немножко, а радикально по-другому. И как раз здесь помогает информирование ранее.
Ну, вот смотри, я думаю, что здесь как бы все в синтезе информирования и мотивация, потому что, например, в зависимости от того, в каком статусе ты себя ощущаешь, ты, соответственно, и выстраиваешь отношения и формируешь вокруг себя пространство, потому что, например, друг – это одно, как бы наставник в какой-то степени – это другое, родитель – это уже третье. И вот здесь вот без вот прислушивания к себе и понимания того, что же все-таки мною руководит, в каком статусе будет удобнее и, самое главное, конструктивнее мне сейчас выстраивать отношения с подростком, вот мы как раз, по-моему, и приходим к мотивации.
Да, таким образом можно ее попробовать проанализировать, но действительно осознать свою мотивацию истинную, вот которая скрыта, ее достаточно сложно. И очень часто без помощи психолога ее вот просто найти невозможно. Но когда у человека есть возможность прийти, допустим, на индивидуальную консультацию, что, собственно, мы рекомендуем всегда, и вообще хорошо бы пройти там терапию до принятия ребенка, но это практически невозможно, но хотя бы если есть возможность обратиться там на 2-3 консультации, порой это бывает даже достаточно, чтобы человек просто задумался, а что на самом деле им движет. И, ну, как пример, чтобы было более понятно, люди наталкиваются на такие вещи, как, например, скрытая мотивация – это доказать своей маме, что я уже выросла, я уже большая, и я могу воспитывать своего ребенка так, как я хочу. И одна из скрытых мотиваций в продолжении – что я буду лучшим родителем, чем моя мама. Ну, к сожалению, конфликт мамы с дочерью или даже с сыном в этом плане. Бывает, что и мужчины доказывают своей матери подобным образом. Ну, конфликты такие есть, они существуют. И вот это один из скрытых мотивов, который заставляет, ну, приводит, точнее, приемного родителя к этому решению, взять ребенка.
Да, Елизавета, я вот как раз хотела попросить, может быть, обозначить несколько зон, которые рождают вот эту деструктивную мотивацию. Вот одно вы уже обозначили, это, ну, некие детско-родительские травмы, да? То есть когда не сложились как-то отношения, пошли они в кривкось, и здесь может вылезти все что угодно, и доказательства, и наоборот, значит, клятвенные заверения, что я ни в коем случае не буду себя вести там как родитель, вот, а на самом деле потом убедиться, да, что семейный сценарий, к сожалению, все-таки проявляется и так далее. Какая еще зона?
Какие еще? Есть еще, например, получить, собственно, свой авторитет. Вот быть
такое самоутверждение. Да,
самоутверждение.
Да?
То есть за счет ребенка, к сожалению, такое тоже происходит. И на самом деле внешние мотивы, они очень благие. Ничего плохого родитель, ну, не хочет для ребенка. Но если вот действительно человек приходит на, ну, за помощью, обращается, и порой важно просто найти вот причину, там, почему отношения не складываются, почему ребенок не слушается. И часто выходим на такую тему, что просто родитель хочет, чтобы он был авторитетным, и чтобы его просто слушались. Например, сказали, вот так будет, и ребенок должен так выполнить. И, к сожалению, это видно, что в семье отношения, как правило, не очень хорошие между супругами. То есть, например, супруги друг с другом не смогли таким образом простроить отношения, чтобы договариваться, чтобы научиться слышать друг друга, и тогда ребенок, он становится вот таким элементом семьи, который вынужден как будто вот эту потребность удовлетворять, да, что я как сказал или сказала, вот так оно и будет.
Ну, то есть
и
формируется такое достаточно, ну как, тоталитарное...
Ну, в общем, где-то да, в какой-то степени.
Позиция.
И, конечно, дети сопротивляются, притом неважно, в каком они возрасте находятся. И маленькие дети это тоже чувствуют. И хотя тоже там на школе приемных родителей мы много говорим о том, что ребенок – это личность, несмотря на в каком возрасте он к вам пришел, и что очень важно уметь его слышать, на него ориентироваться. Но бывают такие перекосы, что действительно вот ребенок каким-то образом должен все делать, как сказали, потому что родители знают лучше. На самом деле это происходит и в обычных семьях, с кровными детьми. То есть это не значит, что это только приемные родители этим пользуются.
Да, я вообще хотела сказать, а на школе приемных родителей поднимается вообще тема, мне вот интересно вот узнать у вас, у обеих, потому что у вас два разных проекта, хотя в одном направлении, поднимается вообще проблема коммуникации, потому что, ну, наше общество, как ни прискорбно об этом говорить, но люди не умеют общаться. И такое понятие, как внутрисемейная коммуникация, это высокие материи, как вот вы говорите, да, уметь сказать о своих чувствах, выслушать другого, провести конструктивный разговор. Это же тоже определенные навыки, которым надо учиться, а мы такого наследия не получили. И здесь и людей-то обвинять нельзя, но не научили. Вот они тоже приносят в свою семью то, что было в их семье. Вот тот же семейный сценарий, да, о котором мы говорили.
Да,
вот у вас как-то... Вот, может быть, с тебя, Свет?
Она затрагивается, конечно, эта тема, но здесь такая сложность вылезает практического плана. Люди, например, которые не имели опыта воспитания детей вообще, они в теории очень хорошо представляют, как они будут говорить, как они будут пользоваться Юлией Борисовной Гиппенрейтер, да, ее советами, безусловно, принимать, говорить я высказываниями и так далее. На практике получается, что все иначе, эмоции захлестывают, и ничего не получается.
Естественно, потому что навыков-то нету, есть только теория.
И в продолжение хочу сказать, что, например, в Великобритании при отборе приемных семей учитывается один из критериев, это важный пункт, да, там всего 10 пунктов, какими компетенциями должны обладать принимающие родители. Это один из пунктов, это, собственно говоря, желать развивать внутрисемейную коммуникацию, то есть прокачивать навыки коммуникации.
О, ну, нам до Великобритании, да, конечно, друзья, в этом плане далеко, к сожалению. В этом плане, к сожалению, не во всех, но это да. Елизавета, у вас как дела обстоят?
У нас в школе очень часто говорят о том, что те, которые люди имели своих детей и сейчас берут приемных, они говорят, боже мой, почему нет таких школ для обычных родителей?
Конечно.
И даже когда я говорю о том, что в принципе они есть, но мало тогда кто идет, вызывает это удивление, потому что, ну вот действительно, знания, которые они получают, они говорят, что это необходимо просто каждому родителю. И пересматривают свое отношение к тому, как воспитывали своих детей. И ведь очень часто приходят на школу именно за бумажкой, потому что сейчас без сертификата невозможно получить ребенка.
Елизавета, и вот как раз ответ на вопрос, а почему же мало ходит людей в школу, допустим, вот по общению, если мы говорим о кровных семьях, это вот потому что никто что не обязывает.
Да, нет необходимости.
Конечно.
И когда действительно они приходят изначально с мыслью отсидеться, буквально со второго занятия они отсиживаться уже не могут, им это никто не дает, и главное, что они сами с удовольствием включаются, и говорят о том, что как здорово и как важно это все знать, и как много можно было бы не совершить ошибок, если бы такие школы существовали. Поэтому, с одной стороны, мы говорим, да, о приемном родительстве и об особенностях детей-сирот, и что там есть особенности взаимодействия и построения взаимоотношений, но, тем не менее, такие азы, ну, вот основы, которые, в принципе, нужны в каждой семье. Угу.
То, что я вспоминаю, когда я была, ну, конечно, не будем называть, просто в одной ресурсной группе на одном тренинге, и там вот разбиралась конкретная ситуация, надо было поговорить с приемным ребенком там на одну тему, и я увидела невероятную растерянность людей, которые не знали, с какой стороны подойти. Вот была поставлена определенная задача, ну, нарисован портрет ребенка, там все это проигрывалось, да, и тем не менее, либо это делалось, ну, таким грустным способом, что понимаешь, что в реалии это было бы просто завал. Вот мне кажется, что в ШПР, вот, может быть, как-то больше акцента все-таки делает на это общение. Кстати, вот сегодня упомянули о я-сообщении, там, о активное слушание. Вот как вы считаете, все-таки насколько это реально работает в нашей ментальности? Хотя понятно, что, может быть, это и не совсем привычно, еще раз говорю, да, мы в наследие это не получали, навыков у нас нет, мы не Великобритания, но, тем не менее, это работает?
На мой взгляд, это работает.
Работает.
Да, это работает, и сначала это тяжело очень использовать, потому что просто подумать и построить это предложение бывает сложно.
Я сама себя вспоминаю, это каторга просто.
Но потом со временем это легко очень получается. Я сама тоже использовала, пока растила своих детей, и передавала эти, скажем так, знания там и подругам, и сейчас, и в школе, и так далее. Кто хочет, легко достаточно этому научиться, главное, если это есть желание.
И вот здесь, мне кажется, тоже вот надо вернуться к мотивации, потому что правильно, вот как Света сказала, вот когда все спокойно, хорошо, ты читаешь, замечательно, тебе все так нравится, вот, но когда возникает, скажем, конфликтная ситуация, она раскручивается, и все внутри поднимается, конечно, хочется Юлю Борисовну с ее советами в сторону, и, наконец, развернуться во всю шире, сказать все, что ты думаешь об окружающих, потому что сил уже больше нет.
Вот. Иногда это не вредно.
Иногда да, но тем не менее, да, вот все-таки мотивация к тому, чтобы продолжать, несмотря на то, что вот, ну, несмотря на то, что это вроде кажется как-то нелепо, иногда как-то фальшиво, все равно продолжать это делать, чтобы и в какие-то критичные ситуации у тебя все равно, ну, вот была какая-то уже полоса, по которой ты мог двигаться.
Да, еще интересно, что вот в последнее время все больше и больше участники группы сожалеют о том, что не могут пройти школу их родственники, притом они называют всех бабушек, дедушек, тёть и так далее. Мы говорим, в принципе, они могут пройти, почему нет? Но уже такая идея возникает, что это просто необходимо, потому что знания, которые мы тут получаем, а они не знают и не понимают, как же мы потом вместе с ними будем воспитывать этих детей?
Ну да, это школа приемных родителей, но на дому, когда там уже все объясняется, правда, воспринимается это по-другому.
Иначе.
Конечно, да, потому что это от своих, от домашних, поэтому... Друзья, мы сегодня говорим о мотивации. Я очень хочу, чтобы вы к нам присоединились и сказали вот ваше мнение, да, насколько вы считаете, мотивация действительно важна, как вы вообще понимаете мотивацию вот в контексте такого перспективного приемного родительства. Может быть, вы думали об этом, может быть, вы читали, может быть, вы обращались по этому вопросу. Во всяком случае, вот все, что у вас сейчас внутри поднимается, пожалуйста, отразите это, либо на экране, либо в звонке, мы с удовольствием вас послушаем. Итак, буквально несколько секунд мы еще сделаем перебивочку, возвращаемся в нашу студию и продолжаем говорить на нашу тему «Мотивация».
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы снова в прямом эфире, и вот здесь нам Людмила написала, что да, она считает, что мотивация – это важно, потому что все-таки как ты дом начнешь строить, так он и завершится. Вот, вот такое мнение Людмилы. Людмила, не будем с вами спорить, действительно, начало очень важно. Но давайте мы все-таки снова вернемся к мотивации, может быть, более подробно еще об этом поговорим. Значит, мы отметили, что мотивация бывает деструктивная, что несколько есть опасных зон. Первая – это вот детско-родительские отношения, вторая зона, мы говорили о, значит, таком самоутверждении, да, когда у человека, ну, опять же, по каким причинам, но мне кажется, там нужно опять возвращаться в детско-родительские отношения, там, где самоутверждение опять идет.
Все туда же.
Все туда же. Мне кажется, все вообще оттуда. И я думаю, что, наверное, еще зона проблемная, которая может рождать вот эти мотивации деструктивные, это потеря близкого. То есть, например, мы имеем в виду либо смерть ребенка, родственника, да, развод.
Да, вот. И тогда эти действительно темы, которые вы озвучили, они имеют значимую роль, играют. И если, как пример, замещающий ребенок, если это были потери какие-то, то можно, конечно, говорить, что это идут риски, что ребенок будет, ожидания от ребенка будут как от того, который свой не смогли которого вырасти. Ребенок будет проживать просто чужую жизнь. И этого будут от него ждать родители. И это как последствия, это неуверенность ребенка, низкая самооценка чаще всего. И с одной стороны, это можно отнести просто к рискам, да, если вот ребенок идет как замещающий. Но в то же время, если эту мотивацию проговорить до того, как ребенок придет в семью, то приемный родитель может это увидеть, и он сможет разделять. Я всегда говорю о том, что когда мы не осознаем свою мотивацию или, ну, какие-то скрытые свои мотивы, мы их не очень понимаем, они нас начинают вести. И мы на бессознательном уровне просто за ними двигаемся. Они нас ведут, и мы становимся ведомыми. Чем хорошо, если мы эту мотивацию начинаем осознавать и понимать, что вообще с нами происходит? У нас возникает возможность выбора. Мы можем либо также вестись за тем, что нас ведет, либо мы можем в какой-то момент остановиться и сказать: о, так я сейчас смотрю на этого ребенка как на того, который умер, например, и жду от него какое-то проявление, которое я там знаю и хочу видеть в этом ребенке. И тогда это нам дает возможность просто остановить себя как взрослому и начать действовать по-другому.
Где другой момент, если человек боится в себе в этом признаться? То есть он не хочет, он гонит от себя эту мысль. Нет, это я придумываю, это я фантазирую, на самом деле не так. И вот происходит вот эта внутренняя борьба. Потому что если, например, признать эту мысль, это значит признать проблему, и значит, с ней надо разбираться. Ну, а общем, проблем вроде бы и так много, да.
Это как раз та ситуация, которая требует долгой работы. И мы, например, всегда говорим о том, что, например, родитель в состоянии острого горя в принципе не должен брать ребенка, потому что вспомним нашумевший случай, когда мама в больнице, потеряв своего ребенка, да, вот это сейчас как раз продолжение этой истории я получила, забрала первого попавшегося и пару лет жила, замещая утрату вот этим вот ребенком. То есть в состоянии острого горя прием ребенка не решает ничего, здесь нужно человека просто брать и даже лечить.
Реанимировать.
Реанимировать, только потом, да, раскручивать все это, проходить терапию и уже с полной уверенностью, что проблема прожита, даже, ну вот просто во времени она прожита, да, так, только тогда можно подходить к этому вопросу. Мы еще не озвучили два больших пласта мотивационных, которые приводят людей к вопросу семейного устройства. Это жалость, это желание быть как все. Самые, пожалуй, распространенные мотивы. Ребенка жалко, я увидел передачу, у меня эмоциональный порыв, я начал читать, регистрироваться на форумах, кажется, что уже много информации получил, и иду спасать. В реальности оказывается, что чувство жалости растворяется, ну, очень быстро, а пока привязанности нет, и родители, и ребенок попадают в такую черную яму, когда совершенно непонятно, зачем все это
зачем
было.
Зачем все это, конечно,
вот,
да.
Я его спас, я его привез домой, и почему-то счастье не наступает.
И жизнь превратилась в ад. Вот, и да, особого счастья-то не наблюдается для обоих. Поэтому встает вопрос, а может быть его назад в детский дом, чтобы, во-первых, там ему будет лучше, во-вторых, ну если даже не лучше, но не хуже, уж точно, а я каким-то образом себя просто спасать уже должен.
Ну это зависит от особенностей личности родителей. Кто-то себя винит и считает, что я плохая мать,
ну, либо
мне
наоборот,
пора
да,
убиться. Да? Кто-то,
да,
наоборот, считает, mm-hmm. что у меня ребенок испорченный, и пора бы его возвернуть mm-hmm. в ту среду, где ему будет действительно лучше жить. Но просто действительно нужно это понимать, что жалость очень кратковременная. Ее нельзя размазать на несколько лет. Да? И с ребенком придется, как говорит одна наша известная приемная мама, жить по кусочку, по глоточку, потому что да, и никакая жалость не обеспечивает вот эту длительную совместную работу. И второй мотив – это, собственно, часто демонстрируют этот мотив семьи бездетные, желающие, да, каким-то образом mm-hmm. заполучить ребенка, им хочется быть как все, им хочется, потому что действительно, да, у нас так устроено наше российское общество, оно все-таки пока еще патриархальное, у нас совершенно нормальное высказывание за праздничным столом, что вот когда же вы родите, да, давайте, давайте, быстрее, быстрее, это травмирует постоянно семью, у которой что-то не получается, им хочется при помощи приемного ребенка закрыть просто этот вопрос. Вот у нас есть ребенок, и большое удивление вызывает, что приемный ребенок, ну, никак не решает вопрос, например, желание родить собственного. Это вообще на разных полках лежат mm-hmm, эти вопросы. Mm-hmm. Как, допустим, как я вот про себя, да, могу сказать, я как не могла родить, так и не могу родить. Приемные дети, ну, никак не избавили меня от вопроса, а что со мной там так или что со мной не так. Другое дело, что меня, в общем, это положение вещей сейчас вполне устраивает. Очень часто, особенно мужчин, волнует вопрос, да, как свою какую-то, как им кажется, неполноценность прикрыть вот при помощи приемного ребенка. Но, к сожалению, да, если этот вопрос действительно сильно мучает, то внутри семьи он все равно будет всплывать mm-hmm, так или иначе. Mm-hmm. Это как раз, опять же, повод, например, обсудить этот вопрос с психологом или там, придумать какой-то другой вариант.
Да, причем я помню, что мы говорили, но это не грех еще раз озвучить, о том, что если какие-то проблемы находятся внутри семьи, то приемный ребенок не только их не решит, но он их еще усугубит и будет еще тяжелее, потому что если вы не смогли справиться с вот этими проблемами, тем ресурсом, который у вас был, а вы себе еще прибавляете, ну не то что проблему, но все-таки непростую ношу, зону, то, естественно, можно просто под всем этим рухнуть и быть придавленным.
Да, и как пример тоже, вот одна из мотиваций, когда берут приемных детей, это когда свои дети вырастают взрослые, заводят свои семьи, и есть ощущение, как называют, синдром опустевшего гнезда, угу. когда родители свою функцию как бы выполнили, детей вырастили, и они остаются один на один друг с другом. И оказывается очень часто, что они друг друга не видят, они не умеют общаться, они не знают, как строить отношения, потому что все их взаимодействия были через ребенка. Вырастить, накормить, в школу отвезти.
К сожалению.
И так далее. Да, и получается, mm-hmm. что как бы ребенок, он играл важную связующую роль. И когда ребенок уходит, то вот это ощущение, что делать, непонятно. И семья может развалиться. И тогда приемный ребенок приходит как раз для того, чтобы семью эту сохранить. И вот это часто бывает неосознанная мотивация, потому что предъявляется это как, ну, у нас много ресурсов, мы uh-huh. еще молодые, uh-huh. своих детей вырастили, у нас большой опыт, и это все действительно так. Но если ребенок приходит как раз для того, чтобы сохранить отношения, то ну, он часто на самом деле их не сохраняет, а разрушает.
Наоборот, разрушает, да.
Да, угу. потому что, как вы правильно сказали, нет налаженности без ребенка, а ребенок, если он ребенок-сирота, с особенностями приходит, со своими точно совершенно, он не такой, как все, как в семье, он не родной, и обостряется конфликтная ситуация угу. или отношения, и поэтому они часто приводят в тупик, и как раз встает вопрос возврата, потому что мы-то думали, ожидали, что нас это сплотит, общее дело, ребенок, но
на практике оказывается
да, ровно
наоборот. Совершенно по-другому. Да, ну вот смотрите, вот если мы говорим о ресурсе, вот мы понимаем, что мы имеем дело с чем-то материальным, да, что можно пощупать и оценить. Вот, например, там заработная плата, присутствие, отсутствие жилья, какого, наличие родственников, их отношения, то есть готовы ли будут они помогать или нет впоследствии, ну и так далее, и так далее. Много всего. Да, вот как мы говорили со Светланой тоже до эфира, вдруг человек вот потеряет свою работу, работу, вот его уволили, вот есть ли накопление, чтобы, допустим, можно было выкрутиться на первое время, ну, много чего, это можно просчитать, хотя невозможно просчитать все, потому что жизнь, вот она такая, она разная. Если мы говорим о мотивациях, то это более тонкие материи, поэтому вот, допустим, как все-таки человеку свою мотивацию понять, ну, вот ваши советы, Елизавета, вот, допустим, он приходит для себя с осознанной для себя мотивацией, ну, вот как вот мы, например, сказали, у человека нет возможности родить ребенка. Вот он решил, долго думал, подошел к тому, что все-таки хочется полноценной семьи, беру ребенка. Вот мотивация понятна. Вообще, как увидеть в человеке, что, может быть, там есть что-то болезненное, и нужно над этим работать? Как и когда это будет проявляться?
Ну вот могу рассказать, как к нам приходит перед школой приемных родителей сначала на собеседование. И у нас есть анкета, где кандидаты заполняют, ну, ответ пишут на какие-то определенные вопросы. И есть один пункт, как раз мотивация, где мы собрали много разных вариантов, и чаще всего сталкиваемся с таким удивлением кандидатов, что это вообще вы тут пишете, про какую мотивацию идет речь. Они смотрят и удивляются, что, оказывается, ее так может быть много, и они не могут выбрать вообще ни на какой остановиться, кроме как, ну, вот социальная реклама, детей жалко, это же понятно, чаще всего такой аргумент, но это же
то есть жалость, о чем говорила Света.
Да, о чем говорила Света, угу. Да, и ну, такой аргумент скорее, ну, это же естественно взять ребенку-сироту. Так вот, на самом деле, это не совсем естественно для каждой семьи, и если человек приходит за этим, то совершенно точно им что-то уже движет, и вот это вот мотивация начинается там, где-то далеко-далеко, что его привело сюда. И, как правило, в семье есть место для этого ребенка приемного. Вот не каждая семья вообще об этом задумывается. Даже если видит социальную рекламу, не каждый испытывает жалость и желание бежать брать ребенка. И вот здесь вот можно говорить о том, что действительно вот какая-то семья, откуда ребенка вытесняют, да, он становится сиротой, как бы его система, семейная система выдвигает, и он остается в стороне, в детском доме, в приюте, и другая семья по каким-то причинам имеет вот это место, освободившееся по разным причинам. И можно говорить как раз о семейной системе, большой род, кого-то вытеснил, кого-то забыл, кого-то потерял, и мы всегда предлагаем тоже рисовать генограмму и смотреть, что вообще происходит в семье. И очень часто мы наблюдаем какие-то отклики, что похожие ситуации были там у тети, у дяди, у бабушки, прабабушки, либо кто-то пропал без вести, например, либо кто-то умер и осталось место пустое, кто-то горевал там по какой-то любви неоплаканная вот эта вот ситуация, она передается родственникам на бессознательном уровне, и поэтому человек часто не осознает, что его приводит. Но если действительно на это смотреть и с этим работать, то сам кандидат начинает связывать это, то есть это не навязанная идея, смотрите, вот у вас вот так. Да, он рисует генограмму, рассказывает о каких-то семейных историях, и вдруг оказывается, что вот, а там, оказывается, у моей тети была подобная история, вот она приняла ребенка, ну и так далее. Да, ситуаций много, но вот эти взаимосвязи, когда находятся, в принципе, это и есть уже некое осознание того, что меня сюда привело, что я хочу сделать для семьи, для себя лично, потому что мотивация – это в первую очередь про себя. Да, как вы правильно вначале сказали, все остальное, что направлено на ребенка, это уже как следствие. То есть вот это вот первый импульс, это желание взять ребенка, он все равно для себя. А потом уже мы задумываемся о том, как сделать ребенку хорошо, как его воспитать, как его научить, как его обогреть. Да? Естественно, что фокус внимания меняется. Но, тем не менее, первый импульс, он все равно идет от самого взрослого человека, который на это идет.
Мне кажется, вообще надо приготовиться к тому, что ты очень много о себе что узнаешь. Если захочешь, конечно.
Одна приемная мама недавно сказала, хочешь узнать что-то о себе, возьми приемного ребенка.
Да, потому что там могут открываться такие пласты, о которых ты, собственно говоря, и не догадывался. Но вот складываются так обстоятельства, и это вдруг начинает подниматься. Именно мне так кажется, что это хорошо.
Это хорошо, если вдруг
если все-таки,
готовы с этим
столкнуться.
Да,
если ты все-таки начинаешь до себя понимать, начинаешь себя расшифровывать, потому что действительно, ну, может быть, ты читаешь текст, а там столько подтекста. Вот. И все-таки понимание этого, оно дает нам возможность другого выбора, другого мироощущения, другой возможности. Вот. И если ты себя этого лишаешь, ну, наверное, это грустно. Вот как вы говорили, да, хороший пример, не очень хочется быть заложником просто того, что внутри тебя вот что-то ведет, а ты даже не совсем понимаешь, что именно. Друзья, мы говорим сегодня о мотивации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, с удовольствием мы будем их зачитывать. Если вы хотите напрямую задать вопросы, пожалуйста. У нас сегодня Елизавета Матосова, у нас Светлана Кочмар. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию, будем продолжать нашу непростую тему. Говорим сегодня не о материальном, а о высоких материях, но это тоже нужно.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Спасибо вам. Здесь вот нам пишут, что интересная передача, люди слушают. И все-таки вопросы, вот здесь несколько вопросов о том, как все-таки лучше понять, что движет тобой, вот чисто практически, вот как это сделать. Но мы, во-первых, уже обозначили один из таких первых шагов, это школа приемных родителей, да, где уже что-то может приоткрыться. Во всяком случае, на школе приемных родителей говорят тоже, да, вот деструктивная мотивация. Говорят же об этом.
Конечно.
Говорят. То есть здесь уже можно вот что-то там взять на заметку. Что еще, какие шаги можно предпринять для того, чтобы все-таки вот докопаться до истины? Ну, хотя бы приблизиться к ней.
На самом деле, во-первых, этой темы не бояться и, как минимум, задавать себе кучу вопросов. Самому себе несколько раз задать вопрос, а зачем мне это? А что я хочу? Это первый, например, вопрос. Какие у меня ожидания от приемного ребенка, от приемного родительства? Что я хочу получить в результате? Да? Если себе честно отвечать на эти вопросы, то можно нащупать, что на самом деле движет. Или, например, как изменится моя семья с приходом ребенка. Очень часто получается так, что родители, ну, кандидаты предполагают, что ну, чуть больше времени придется тратить на ребенка. Ну, понятно, там может быть сменить работу немножко, график, но это все им кажется, что ну, это такие небольшие изменения. На что я всегда говорю, что это неправда.
Это иллюзия.
Это иллюзия. Uh-huh. И они очень расстраиваются, потому что они говорят, ну как же, все же будет только лучше. Да, и поэтому еще один из вопросов, который важно задать, а что будет хуже, как вам кажется, да? Или от чего я могу отказаться, вот, чтобы принять ребенка,
вдруг,
если
да,
я буду...
какая-то ситуация.
Да, и точно так же себе честно попробовать задать вопрос, хотя на самом деле на него ответ обычно всегда, да вы что, это невозможно. Но тем не менее, что будет для меня неприемлемо, в результате чего я могу отказаться от этого ребенка? То есть еще пока ты его не взял, подумать о том, что может вот, заставить меня отдать, да, то есть что я не смогу пережить, с чем я не смогу согласиться.
А мне кажется, вот здесь мы как раз вот возвращаемся к навыку, о котором мы говорили, об отсутствии, вернее, такового, это уже понимать свои чувства и потребности.
Это основное, это очень важно, потому что если человек взрослый не осознает свои чувства и потребности, он не понимает ребенка. И вот учиться осознавать, что со мной происходит, и в каждом занятии, в конце занятия мы просим обратную связь, именно по чувствам поделиться, что вы сейчас чувствуете. И бывает очень сложно сформулировать, потому что люди не умеют. Да, не умеют, но нас этому, к сожалению, не учили. И действительно, что мы думаем, мы можем рассказать. А что мы чувствуем, достаточно сложно. И тогда я всегда говорю о том, что пока вы не научитесь осознавать свои чувства, вы вряд ли поймете, что происходит с ребенком, потому что ребенок точно так же не умеет их называть. И если, ну, пока маленький ребенок, да, когда вот он растет, мама подходит, он плачет, и она озвучивает, что с ним происходит. Она говорит, ой, ты плачешь, ты сейчас замерз. И она его одевает, и он понимает, что, о, вот это замерз. А в другой раз он плачет, она подходит и говорит: ой, ты, наверное, проголодался, она его кормит, и ребенок начинает понимать, что вот это чувство называется голод, или там ему мокро, или еще что-то. То есть родитель транслирует и называет, что происходит с ребенком. А если приемный родитель не умеет отслеживать свои чувства и называть их, а потом приходит ребенок, в которого куча чувств, переживаний, там, и травма потери, и одиночество, и боль, и агрессия, и все что угодно, то родители просто не всегда понимают, что с ним происходит. Он понимает, что что-то плохо, что-то ужасно. А как это? Что это? Переработать ребенку самому – это сложно. Поэтому нужно учиться называть свои чувства, точно так же говорить ребенку, что он чувствует, и спрашивать, это ли ты чувствуешь. И ребенок со временем тоже научается это осознавать и в себе искать, а что сейчас с ним происходит, потому что, ну, как правило, его об этом не спрашивают.
Свет, вот ты приемный родитель. У тебя твои замечательные дети появились вот сколько лет назад, если ты можешь об этом рассказать. Ну, ты помог. Но я тебя смело спрашиваю, потому что...
Почти 11 и почти 10.
Да, потому что ты уже рассказывала свою историю неоднократно. Мы многое уже знаем из твоей семьи, разных историй. Вот у тебя вот какая... Ты вообще задумывалась о мотивации, когда ты
брала? Я задумывалась, и я этот прием перенесла в свою, в общем-то, рабочую деятельность. Я не только... Потому что очень многие родители, они могут нафантазировать и могут представить себе, как будет устроена жизнь с ребенком. Но мало кто задумывается вот в каком ключе, да? Первый вопрос, который надо себе задать, а чего у меня нет? Что я хочу при помощи приемного ребенка восполнить? Чего мне не хватает в жизни, в моей семье, в моих представлениях о себе? И второй вопрос, а что у меня заберет приемный ребенок? Что я отдам безвозвратно?
И что заберет?
Да.
И готов ли я вот на это?
Чем я готов поделиться, да, или отдать безвозмездно, то есть даром навсегда? И я долго обдумывала этот вопрос, и в моей вот личной жизни был момент, когда я взяла паузу на 5 месяцев, мы отложили вопрос о принятии ребенка, хотя мы познакомились с конкретным ребенком. Когда мы только обсуждали этот вопрос, мы представляли себе ребенка определенного возраста, с определенными особенностями, и обговорили отдельно, что, например, младенца мы брать не хотим. Угу. Для нас это вот, ну, не самое вот понятное, не самое интересное. И более того, с младенцем не очень понятно, мне лично, например, было, как он будет там выглядеть, например. Да, это вот первый самый опыт и так далее. И когда нас опека попыталась продавить и познакомить с младенцем, оказалось, что он нам не понравился. Это был такой удар, что мы решили взять паузу и еще подумать, еще покопаться в себе, почему же такое произошло. Потому что до этого момента мне казалось, что все младенцы прекрасны. Вот особенно новорожденные, в корочках, синенькие, вот все хорошие, кроме все, этого. Да. Кроме этого, который абсолютно здоров, у которого все прекрасно с документами и так далее. Мы долго этот вопрос обсуждали и поняли, что, во-первых, конечно, не надо продавливаться. Это первый момент, который нужно было понять, что мы действительно должны оценивать, насколько мы потянем вот данного конкретного ребенка. Когда мы встретили ребенка, которого мы можем потянуть, да, первый раз это был действительно такой вот набор каких-то требований, достаточно жесткий, и мы попали, да, в этот набор. Другой вопрос, что от хорошей такой продолжительной адаптации нас это не спасло, и все, что было интересного, оно вылезло потом. Со вторым ребенком, естественно, набор наших возможностей расширился. И требования у нас уже были минимальны. Потянуть мы могли какого-то ребенка без тяжелых заболеваний, допустим, да, и чтобы... Там, ну, еще там ряд каких-то мелочей. Да. Естественно, если бы вот моя Катя была ребенком номер один, я бы, наверное, в обморок упала, да, представляя себе, что вот я буду жить с этим ребенком. Знакомясь с ней, в общем-то, имея опыт, я понимала, что, боже мой, да легко, да пожалуйста, да. Здесь мы вытянем, здесь мы справимся. И еще момент, который я хотела отметить. Та мотивация, которая на входе, не надо думать, что это такой монолит, который никогда не поменяется. В том-то и дело, да, что приемное родительство, оно меняет эту самую мотивацию. Второй ребенок, третий, да, у кого-то седьмой. Приходит по разным причинам, удовлетворяет наши разные потребности. Другой вопрос, что с этой мотивацией нужно уметь дружить, нужно ее понимать, прорабатывать, обговаривать с партнером, с супругом.
Что самое непростое, как мы уже убедились.
Вот, потому что действительно, когда, например, наши органы опеки начинают нас пугать, что должна быть только правильная мотивация, а неправильной быть не должно, это такая борьба за все хорошее против всего плохого. Мы с вами живые люди, и с возрастом, с опытом, с какими-то новыми знаниями наша мотивация может измениться, и хорошо бы эти изменения все-таки в себе как-то понимать.
Угу. Ну вот наш эфир уже подходит к концу. Я хочу вот вас поблагодарить, дорогие дамы, потому что действительно было интересно. Я думаю, что мы поговорили о важном. Мы будем возвращаться к этой теме, если мы говорим о профилактике возвратов, и мы поговорим о ресурсах и о многих других моментах, которые мы сегодня называли. Но я хочу сказать, что хотя мотивация действительно вещь очень хрупкая, такая где-то эфемерная, не совсем материальная, но, между прочим, она достаточно прочная, вот как мы убедились сейчас. И все-таки есть эти ниточки, за которые мы можем ухватиться и распутать вот клубок, который, может быть, скажем так, будет разматываться и вести нас не совсем туда, куда бы нам хотелось. Поэтому уж пусть лучше мы будем разматывать его сами, нежели он нас будет куда-то приводить не на ту дорогу. Вот, спасибо еще раз, что с нами были Елизавета Матосова, Светлана Качмар, ну и Татьяна Ваганова, конечно. Счастливо, и Бог вам в помощь.